Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Сегодняшний день, братья и сестры, который Церковь посвящает особому дню, дню преполовения Пятидесятницы, во многих храмах звучит проповедь касательно темы сегодняшнего дня. Но в нашей обители сегодня день преполовения сплетается с памятью нашего покровителя, настоятеля этой обители, здесь потрудившегося, молившегося в этом храме, предстоявшего здесь в алтаре перед престолом Вседержителя. Сегодня день памяти преподобного исповедника Трифона, архимандрита Святогорского. Прежде чем говорить о его житии, свят ли преподобен Трифон, мы видим, братья и сестры, святость его жизни, которую наследовал его келейник, схиархимандрит Михаил, мощи которого всегда лежат рядом с настоятелем, у которого он все время жизни в монастыре был келейником. Нетленные мощи схиархимандрита Михаила, тот дар чудотворений, который он имел при жизни, подтверждает и святость архимандрита Трифона. Не только житие, не только те или иные события его земной жизни утверждают нас святость из его праведника, но и святость его ученика, и дар благодати Божией, почивающий нетлением на святых мощах его келейника, подтверждает истинность святости всего праведного мужа. Архидиакон Авраамий, писавший дневники о Святогорской обители, как-то сказал такие слова об отце Трифоне, краткие, но очень емкие. «Сей муж был смирен, кроток, прост и начитан Словом Божьим». В этих словах похвалы архидиакона Авраамия, в сухих, кратких словах, отражены добродетели отца Трифона. Прост, кроток, смирен. Начитан Словом Божиим. Смирение. Святые отцы говорят, что признак истинного духовничества и признак истинности старчества – это смирение старца. Глубина его смирения, умение смиряться. О простоте Амвросий Оптинский говорил, где просто, там ангелов состо. Кротость, которой свидетельствовал архидиакон Авраамий, так мы знаем, блаженни кротцы, яко тии наследят землю. Начитанность в Слове Божьем говорят о том, что Слово Божие было ему пищей день и ночь, яко для Давида псалмопевца, пророка, великого святого церкви. И мы, братья и сестры, сегодня стоим перед ракой с его святыми мощами и вспоминаем его житие. Год рождения его был 1865. В 25 лет, родившийся в простой крестьянской семье в Сумском уезде Харьковской губернии, в селе Проруби, 25-летний юноша Трифон приходит сюда, в святую обитель, и по благословению преподобного ныне прославленного Церковью, самовидца Божией Матери, архимандрита Германа Святогорского преподобного, он поступает в послушники. 5 лет он трудился трудником в монастыре. И только через 5 лет, в 95-м, он становится указным послушником. Еще послушником 2 года живет в обители до своего монашеского пострижения. Его постоянство, его добродетели, его совестливая рассудительность, его честность и простота стяжали внимание. Тогда уже настоятель архимандрита Васиана, который в скорости его рукополагает в диаконы, а затем в священники, и относится к нему как к одному из самых доверенных и близких своих людей, потому что отец Трифон, мы видим по житию, был направляем и на Дальний Восток, чтобы быть священником в действующей армии, и некоторое время проводит в действующей армии, за что имел и государственные награды, отметившие его патриотизм. Возвращаясь в обитель, он становится казначеем обители, самым доверенным человеком настоятеля. Его рекомендуют как человека хозяйственного, рассудительного, постоянного и добродетельного, рекомендуют в игумены Свято-Димитриевского Реснянского монастыря и собираются его туда ставить на замену тоже прославленного в соборе преподобных святогорских архимандрита Софрония, который был до него настоятелем Свято-Димитриевской Реснянской обители. Но обстоятельства складываются так, что когда уже готовы документы идти ему на игуменство в Реснянский монастырь, в это время паралич разбивает архимандрита Васиана. И он, полежавший несколько дней, поболевший, пособоровавшись, причастившись, умирает. А братья единодушно просят на место отца Васиана, настоятеля в нашу святую обитель, преподобного Трифона, который несет крест настоятельства всей святой обители и в скорости по особому вниманию к его добродетелям и заслугам хозяйственного, административного, духовного управления обителью, он возводится в сан архимандрита архиепископом Харьковским Арсением. Крест его настоятельства, братья и сестры, попал в очень сложное время. Есть такое выражение в псалтыре: «Многие скорби праведным, но от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат». Скорби его начались еще до бедствий каких-то в государстве, которые касались и святой обители, и братья. Его скорби начались, когда начали на него писать доносы, клеветы. Его хозяйственную распорядительность сравнивали с расточительностью. Его заботу о паломниках, ради которых он строил корпус, сказали, что он строит капище возле древней церкви Антония Феодосия, которое нужно разрушить, который мирный, тихий, молитвенный уклад обители этой стройкой разрушил. И многое-многое другое, за что приходилось ему, а подчас и братьям, защищать своего настоятеля своим свидетельством о его трудах на пользу обители, о его заботе о святой обители. Ну вот, братья и сестры, начинаются в тогдашней царской России революционные события, которые скорбью отражались, конечно, на сердце настоятеля. Первая мировая война 1914 года. 30 послушников монастырских, проверенных, добродетельных, он посылает в Харьков, чтобы они помогали там раненым, лежащим в госпиталях, раненых в Первую мировую войну, чтобы они помогали санитарам санитарные поезда разгружать, перенося или перевозя раненых с вокзала в лазареты. Он устраивает на 50 коек здесь, в монастыре, лазарет для раненых воинов. Он устраивает здесь, в монастыре, сиротскую школу для детей, и приют для детей, которые остались без отцов, погибших в Первую мировую, и матери, у которых умерли. Одна из этих воспитанниц, жившая в селе Татьяновка, бабушка, которую я еще захватил, она вспоминала: «Да мы ж когда были сиротками, мы в монастыре жили и горя не знали. А когда монастырь закрыли, нас плетками детей выгнали. И что я только не натерпелась. Мне приходилось ночевать, говорит, и в бурьянах, и в канаве при дороге, и голода натерпелась, и холода. А при монастыре мы жили, ничего не зная никакой беды». Так говорила бабушка, которая сиротой была здесь, в Святогорской обители. Как она рассказывала, как между Покровским и Успенским собором вынесли монастырскую библиотеку и ризы, сложили две кучи и подожгли. А нам так жалко было. Такое красивое облачение, такое, говорит, все благолепное. Мы говорили: «Не жгите, жалко, гляньте, какое оно красивое». А нас, говорит, плетками прогоняли. Отец Трифон, имевший любящее сердце и добродетельную жизнь, конечно, он любил и ближнего своего. Мы сейчас, братья и сестры, говорим: вот нет у нас любви к ближнему, нету любви к Богу. А откуда ей взяться, когда мы сами себя не любим? Ну и сказать: ну как это? Наоборот, самолюбие сейчас один из девизов общества. Нет, это мы любим свою плоть, своего земного человека, временного. А мы душу свою не любим. Есть в Псалтыре выражение: «Любящий неправду ненавидит свою душу». Любящий неправду — это значит любящий грех. Грех — это ж неправда пред Богом, да и перед всем миром, да и перед своей совестью. А мы любим грешить, мы живем в грехе. Он у нас как вторая наша природа. Мы с ним расстаться не спешим. Все нам приятно жить в грехе. Но любящий грех, любящий неправду, ненавидит свою душу. Значит, мы сами себя ненавидим даже. А как же тогда можно любить других, когда внутри живет ненависть даже к самому себе, такому родному и хорошему, к своей душе? У отца Трифона же была праведность. И из этой праведности истинной любви, которая жила в нем, она и изливалась и на ближних, и на Бога, и на Церковь Святую, которая вылилась в его преданности и верности Церкви даже до последнего своего издыхания, до кончины своей. Поэтому отец Трифон и сиротский приют устраивал, поэтому и корпуса, и гостиные строил, поэтому и паломников кормил, поэтому и госпиталь для раненых он устраивал. Поэтому он устроил здесь, когда Первая мировая война пришла на землю Волыни, то Святогорская обитель приняла сюда Почаевскую братью, братью из некоторых киевских монастырей приняла Святогорская тогда пустынь. Она приняла ризницу Волынской епархии, ризницу Почаевского Святодуховского скита сюда эвакуировали. И 700 человек беженцев с Волыни принял Святогорский монастырь. 700 человек беженцев с Волыни было принято обителью. Во всем этом мы видим, братья и сестры, деятельную любовь. Как Господь говорил, да, что если ты сотворил это ближнему своему, то мне сотворил. И мы видим в этом, братья и сестры, опять же, исполнение слов Господних, когда Господь: как ты говоришь, что Бога любишь, когда ближнего своего ненавидишь? Как ты можешь любить Бога невидимого, когда видим мы тобой ближний, ненавидим тобою есть? А здесь как раз мы, братья и сестры, видим подтверждение высочайшей добродетели, любви к ближнему, а через это и любви к Богу. Одно без другого не существует. Ну вот, братья и сестры, бедствия военного времени, коснувшиеся обители, они переросли еще в большее бедствие, которые начались после 17-го года, когда на обитель вооруженные шайки нападали, избивали братьев. Послушнику Тималаю отрубили пальцы на руках шашкой. Монаху Ипатию рубили голову шашками так, что кровавое месиво осталось. Местные татьяновцы рассказывали, как красноармейцы, напавшие на обитель, изнасиловали татьяновских женщин, которые работали на огороде, на скиту возле Ахтырского храма, в монастырских огородах трудились. Местные жители рассказывали, в частности, Матрона и Варвара, две сестры в Святогорске были, рассказывали, как зимой братью вывели на лед Северского Донца, выстроили в очередь к проруби их, топором били по голове и сбрасывали в прорубь. А две шеренги красноармейцев стояли с одной и с другой стороны, стояли, не допуская народ близко. И все это, представьте, отцу Трифону пришлось пережить. Он подвергся гонениям, его судили за укрытие монастырских ценностей. Ему присудили срок, он вынужден был скрываться в горах Кавказа, но и там гонители нашли его, говорит архидиакон Авраамий. Он отсидел срок в тюрьме, и больше 70 лет от роду, уже старцем, после тюрьмы он поселился в селе Сватово-Лучка, ныне город Сватово, Луганской области. И в 1939 году он скончался. В начале его настоятельства в обители было 700 человек братьи. После военных и революционных событий число братьев сократилось до 300, потом до 200. Но и эти братья были гонимы. И когда в 1939 году отец Трифон скончался, ни один из монахов не мог присутствовать на его похоронах. Архидиакон Авраамий запишет в своем дневнике: «Прости нас, Авва, что по сложившимся обстоятельствам никто не закрыл твои глаза из братьев, а чужие люди окружали твою кончину, и чужие люди погребали твой прах, а мы теперь остались как пчелы без матки, и разбредемся теперь в разные стороны, никого уже не избравши по тебе себе настоятелем». Чужие люди хоронили отца Трифона, преданные, но не монахи, не братья, не было никого. Кто в тюрьмах был, кто в гонениях, кто где, кто на каторге. Мало того, даже после смерти отца Трифона ненависть к нему была такова, что в день похорон отца Трифона местные власти распорядились в день похорон отца Трифона закрыть Сватовскую церковь. Гроб отца Трифона несли на кладбище. Несли мимо безумной толпы, собравшейся возле Сватовско-Успенского храма, с которого в этот момент сбрасывали кресты. Люди, несшие гроб на кладбище, подняли сброшенный церковный кованый крест. И этот сброшенный с закрытой церкви крест поставили на могиле отца Трифона. Благодаря этому кресту могила его всегда была определяема. Да и кроме того, возле отца Трифона был целый ряд похоронен его духовных чад, из мирян, которые впоследствии во времена даже гонений тайно принимали монашество. Целый ряд монахинь, послушниц, которые в то страшное лихое время принимали монашеский постриг по его наставлению, по его примеру, заражаясь монашеством. И вот, братья и сестры, пришло время открытия Святогорской обители. Игумен Иоанн Стрельцов пророчествовал, что придет время, откроется Святогорская обитель, процветет, прославится, колокола звонить будут, и начнет в обитель старые братья собираться. Мы недоумевали, как же уже это пророчество отца Иоанна не сбудется, потому что ведь братья старые, старого монастыря поумирали. Последний умер отец Дорофей, последний монах Святогорской обители в 72-м году. Как же это отец Иоанн говорил, что старые братья будут собираться? Но когда мы начали приносить мощи святых угодников Божиих, старые братья монастыря оттуда, мы поняли это пророчество. Ведь игумен Иоанн Стрельцов тоже говорил, что хотя вы меня похороните в Покровском в селе, а все равно вы меня мощами в святые горы перенесете, меня принесете, положите в храме, сами приедете, и будем там вместе с вами Богу молиться. Вот сегодня они вместе с нами Богу молятся. Они к нам приехали. Они вернулись в святую обитель, из которой их когда-то выгнали. Оклеветавши, оскорбивши, обидевши, надсмеявшись над ними, убивши их. Ведь убить можно не только пулей, убить можно словом. И вот представьте, что архимандрит Трифон терпел. Вот мы в наше время как-то можем сейчас тоже это понять. Что он мог пережить в сердце своем? Да он был бескровный мученик. Недаром братья и сестры церковью в лике святых прославила. Вот здесь в гробнице мощами лежит воплощенная любовь. Вот здесь лежит терпеливое страдание. Вот здесь лежит, братья и сестры, прощение безмолвное. Вот здесь в этой гробнице лежит любовь к нашей святой обители, а значит, и к нам с вами. Сегодня в этой гробнице лежит молитвенник за нашу святую обитель, за всех почитающих его святую память. Архимандрит Трифон, подвижник, молитвенник, муж простой, кроткий, смиренный, начитанный в Слове Божьем, как сказал о нем архидиакон Авраамий. О его подвижничестве, братья и сестры, говорит то, что когда обретали мы его мощи, мы с недоумением, когда открыли гроб, увидели какую-то такую особую волосяной покров на мощах. И только потом мы поняли, что под одеждами монашескими, на погребальном даже своем одре, он был одет в жесткую волосяницу, которую носил, по примеру, древних преподобных подвижников на своем старческом теле. Этот волосяной жесткий покров на его теле был не что иное, как волосяница, носимая им. А что он ее носил при жизни, это несомненно, потому что по уставу монаха после смерти не раздевают, чтобы обмыть. Его оставляют в нижней одежде его, только руки, ноги обтерши губою, открывши мало ворот, грудь обтирают, лицо обтирают, и так его хоронят. Даже здесь, соблюдая правила целомудрия, поэтому то, что волосяница осталась на отце Трифоне, это говорит о том, что он ее носил при жизни. В сегодняшний день, братья и сестры, мы верим, ради того и собрались. Верим, что отец Трифон сегодня за нас молится, ведь не зря же Господь благоволил его святые мощи, чтобы почивали в стенах этого храма, где он молился, где он пережил столько скорби, где он столько трудов положил, еще будучи послушником даже. 7 лет послушником трудился, созидая нашу святую обитель. И потом трудился казначеем, и потом трудился настоятелем. Да какой крест нес! В какие годы! А потом еще, после трудов настоятельских, суд претерпел. Исповедником он называется за тюремное свое заключение, где он исповедовал веру в Бога, не отрекшись от Бога, где он монахом остался, раз и на всю жизнь принявший обеты монашеские. Как Иов праведный на гноище, оставленный всеми, окончил свою жизнь, показавший свою праведность. И вот эти все добродетели в его житии, братья и сестры, свидетельствуя, мы Богу молимся в сегодняшний день. Пречистой Божией Матери молимся. Молимся и преподобному Трифону, потому что за его святые молитвы в сегодняшний день обитель открыта. В сегодняшний день братья тут собралось по его молитвам. Пока что нам, может, еще полнота этих молитв и предстательства его пред Богом закрыта для нас. А вот в день второго пришествия Христова, когда мы увидим истинную славу преподобных святогорцев, когда откроется их любовь, забота и молитвенное предстательство за нас пред Богом, сегодня мы только очами веры можем это, братья и сестры, свидетельствовать, а тогда откроется в полноте его любовь к нам, Его молитва за нас и Его помощь нам, грешным, любящим сию святую обитель, которую Он любил. Нас сегодня с Ним объединяет это чувство. Наша деятельная любовь к святой этой обители, к Дому Божией Матери, нас объединяет с Отцом Трифоном. И поэтому мы сегодняшний день грешные, недостойные, не стяжавшие капли тех добродетелей, которые он имел, мы, тем не менее, дерзаем молиться ему и просить милости от Бога через его молитвы. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!